Здравствуйте. Сегодня вторник, 13 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Замедление, а иногда и полная блокировка работы в России видеохостинга YouTube сильно затрудняют прослушивание выпусков «Времени свободы». Для тех, кто пользуется этой платформой, тем, кто нас слушает регулярно, рекомендую подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Так надежнее. Еще один вариант – скачивайте приложение «Радио Свобода» со встроенным VPN. Спасибо, что вы с нами. Сегодня в выпуске. Владимир Путин на совещании с силовиками заявил о невозможности переговоров с Украиной о прекращении огня. Каковы цели операции ВСУ в Курской области и сказываются ли события в этом российском регионе на ситуации на фронте в Украине? Как российское политическое руководство и простые россияне воспринимают появление иностранных войск на территории России? Также сегодня.
То, что он был кардиналом, это звание он получил еще, будучи очень молодым человеком, но это не помешало ему потом заниматься политикой во Франции на самом высоком уровне и следовать в первую очередь интересам Франции, а не интересам Святого Престола и католической церкви.
Ровно 400 лет назад кардинал Ришелье стал первым министром Франции. Владимир Путин вчера провел по видеосвязи совещание с представителями силовых ведомств России, а также с руководителями регионов, которые оказались в зоне проведения общевойсковой операции ВСУ на российской территории. Путин потребовал, как он выразился, выдавить из России украинские войска, а также отверг возможность мирных переговоров с Украиной на сегодняшний день. Ну и, как водится, обвинил Запад в том, что он действует против России руками украинцев.
Теперь ясно, почему киевский режим отказывался от наших предложений вернуться к мирному плану урегулирования, так же, как и к предложениям заинтересованных и нейтральных посредников. Судя по всему, противник при помощи своих западных хозяев, он выполняет их волю, и руками украинцев Запад с нами воюет. Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить? Второе. Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель – а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. Увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед. И, наконец, еще одна из очевидных целей противника – это посеять рознь, раздоры в нашем обществе, запугать людей, разрушить единство, сплоченность российского общества, то есть нанести удар по внутриполитической ситуации. Но и здесь ответ со стороны граждан России уже есть. Это единодушная поддержка всех, кто попал в беду, поддержка армии, и увеличение, что очень важно, увеличение количества желающих присоединиться к нашим мужчинам, к бойцам, которые героически с оружием в руках защищают Россию.
Говорил Владимир Путин. В ходе совещания об обстановке докладывал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов. Тут я должен оговориться, что на прошлой неделе ошибочно назвал Смирнова уже утвержденным губернатором. Это произошло потому, что на совещании 7 августа Смирнов благодарил Путина за, цитата, «назначение на должность в этот ответственный момент». Это цитата с сайта Кремля. При этом исполняющим обязанности губернатора Алексей Смирнов был назначен еще в мае этого года. Вот так Путин со Смирновым меня запутали, я ошибся, приношу свои извинения. Алексей Смирнов, возможно, еще не привык к подобным совещаниям на самом высоком уровне, и вчера сходу начал доклад о положении дел в его области. Он назвал число населенных пунктов, находящихся, по его данным, под контролем ВСУ, а также глубину продвижения украинских воинских частей. Путин, видимо, понимавший, что этот момент попадает в протокольную съемку, довольно резко прервал Смирнова этот момент совещания привлек всеобщее внимание.
В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 километров.
Но это, послушайте, Алексей Борисович, это военное ведомство вам доложит, какая там ширина и глубина. Вы расскажите нам про социально-экономическую ситуацию и о помощи людям доложите.
Да, но у нас 28 населенных пунктов находится как раз в этой зоне. Это порядка 2000 человек, о судьбе которых мы не знаем. Кроме того, за это время в разы выросли атаки БПЛА и ракет.
Это был диалог временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова с президентом России Владимиром Путиным. Независимые источники называли значительно большую цифру населенных пунктов в Курской области, оказавшихся под контролем ВСУ, чем Алексей Смирнов, но и 28, согласитесь, цифра довольно внушительная. И, конечно, Смирнов вряд ли в докладе президенту стал бы эту цифру сознательно завышать. Выходит, как минимум 28 населенных пунктов в Курской области ВСУ действительно заняли. И все-таки много это или мало? Способны ли ВСУ долго удерживать эти позиции? И как вообще при наличии современных средств разведки можно было не заметить довольно значительную группировку украинских войск, сосредоточенную у российской границы, которая в результате нанесла России столь чувствительный удар? Вот что по этому поводу думает израильский военный эксперт Давид Гендельман.
Не особо много, но понятно, что к этому можно относиться как к минимальной планке. Теоретически возможно, что захвачено больше не стал говорить, но вряд ли меньше, потому что иначе губернатора не было бы причины озвучивать такие цифры. То есть к этому можно относиться как к программе минимум, скажем так. Но мы действительно видим постоянное сообщение, что тут и там замечены ДРГ. То есть понятно, что стабилизованы полностью линии фронта еще нет. То есть тут и там проскакивают, даже если украинская армия где-то что-то не контролирует, то 10 и возможно и на 20 километров тут и там проскакивает ДРГ. Пока еще стабилизации нет, пока еще ситуация довольно динамичная, разумеется, не настолько динамичная, как первые два дня, потому что россияне тоже и подбрасывают резервы, и начали строить укрепления, насколько можно стабилизировать. Но в ближайшие несколько дней, возможно, мы еще такие проскоки тут и там на разных направлениях еще увидим. Это мы, разумеется, еще не говорим о том, что, возможно, украинское командование проведет какой-то дополнительный удар на новом направлении, все эти прощупывания Белгородской области, возможно, задним числом, мы скажем, это было только подготовка, но само по себе прощупывание, вот и там везде это, кроме прочего, оттягивает на себя и российское внимание, российские резервы не просто так одновременно ввели режим контртеррористической операции сразу в Брянской, Курской, Белгородской областях. И они сейчас действительно уже, ожегшись на молоке, дуют на воду и ожидают действительно возможных украинских ударов и на дополнительных направлениях. Все эти разговоры о том, что есть позиционный тупик, невозможно накапливать силы, невозможно оперативная внезапность, невозможно быстро продвигаться, потому что все просматривается, все сразу же уничтожается. Это все надо делать с оговоркой, смотря где. Если действующая линия фронта, как на востоке, так и на юге, там действительно такие вещи делать сложно, то вся эта территория, которая идет от Харьковской области и дальше, то есть, в принципе, та же Брянская, Курская и Белгородская, понятно, что там были некие силы прикрытия границы, но это далеко не то, что на фронте, и в первую очередь в плане плотности собственно силы, в плане фортификации. То есть, если правильно сорганизоваться, то вполне можно нанести внезапный удар. Опять же, возможно, даже если само скопление украинских сил и сосредоточение необходимо для начала операции, возможно, россияне и видели, то либо они сами интерпретировали это неправильно, возможно, как сосредоточение для переброски потом на Харьковское направление, возможно, сама украинская сторона проводила соответствующую дезинформационную работу. То есть, мы, разумеется, не знаем, что страны россиян, видели ли они это скопление сил и неверно интерпретировали, либо вообще не видели, и потом уже в ходе самого наступления мощная работа РЭБ, удары FPV-дронами и прочее. То есть мы видим, что кое-где у нас порой вполне можно проводить вот такие внезапные операции в стиле 22 года. С тех пор мы особо такого не видели, но действительно там, где нет именно постоянных, активных, полномасштабных боевых действий на востоке и на юге, вполне, как мы видим, такое возможно. Практика, критерии истины, раз такое сделали, это только доказывает, что вполне возможно. На самом деле надо знать, какая реальная цель ставилась украинским подразделениям, потому что все эти обсуждения захватить Курск, захватить Белгород, захватить Курскую АЭС и прочее, это пока еще все еще предположение, потому что точной информации мы не знаем. Это можно будет, возможно, сказать задним числом, и то не факт, что это выплывет. Пока эффект это, если взять на стратегическом уровне, это, скажем так, встряхивание шахматной доски. Но проблема в том, что мы не знаем еще, действительно, эти встряхнутые фигуры потом придут опять в равновесие, либо как какая-то из фигур упадет. Например, мы говорим об оттягивании российских резервов, то в основном пока задействованы резервы группировки «Север», которые действуют, в том числе наступают на Харьковском направлении, в Волчанск, Липцы и так далее. То есть, как минимум, частично это затрудняет и дальнейшее наступление. Есть уже информация, что тут и там началась переброска из других российских направлений на фронте, но пока еще это, видимо, не приняло больших масштабов, и пока еще нет сообщений, что на тех направлениях, где российская армия наступала, что она прекратила наступление. Наоборот, мы получаем информацию, что наступление продолжается. То есть стратегическим образом пока это еще не повлияло на обстановку на фронте. Например, если бы везде или как минимум на большинстве направлений россияне из-за нехватки резервов, переброшенных в Курскую область, были бы вынуждены остановить наступление, это бы можно было назвать стратегическим эффектом. Пока этого еще нет, но пока события в динамике. Посмотрим, как это будет. Как я сказал, пока доску встряхнули, неизвестно, в какое положение придут фигуры. Но, в принципе, если взять пропагандистский план, поднятие морально-психологического состояния украинского общества, само по себе это тоже немаловажно, если практически почти год Украина везде только и делала, что отступала. То есть провести наступление, возможно, даже с ограниченными целями, это тоже полезно. Плюс, пусть даже виртуальное, потому что на самом деле пока еще не идут переговоры, но пусть даже виртуальное предложение размена российских территорий на украинские, в принципе, это можно назвать такой шпилькой Путину, который требовал признать факты на местности, что называется. Поэтому если сейчас вдруг теоретически начать их признавать, часть российской территории находится под украинским контролем, и так далее, все эти планы, возможно, обменять Курскую АЭС на Запорожскую и прочее. Пока это все еще не ясно. Пока мы видим в чисто военном плане довольно сдержанный эффект переброски резервов, возможно, этот эффект вырастет. Пока чего-то большего нет, кроме пропагандистского, психологического влияния, но, в конце концов, это тоже исключать не нужно. Это тоже важно в ходе войны, морали и прочее. Тоже, скажем так, имеет место быть.
Это был израильский военный эксперт Давид Гендельман. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Действительно, пока данных о том, что операция ВСУ в Курской области серьезно сказалась на ситуации на фронте в Украине, прежде всего в Донбассе, нет. Как, впрочем, нет и реальных подтверждений слов Владимира Путина о том, что российская армия продвигается в Донецкой области в полтора раза быстрее, чем раньше. Ну а вот что сегодня в утреннем эфире украинской службы «Радио Свободы» о ситуации на Торецком направлении говорил пресс-офицер, обороняющий город 32-й отдельной моторизированной бригады ВСУ Александр Бородян. Его слова в целом подтверждают выводы Давида Гендельмана.
На подступах к городу Торецк ситуация все такая же тяжелая и серьезная. Можно говорить о том, что события в Курской области пока никак не влияют на интенсивность штурмов и обстрелов на нашем, то есть на Торецком направлении. Могу добавить, что интенсивность бомбардировок с помощью управляемых авиабомб увеличилась. Что касается обстрелов и сбросов с дронов, общая тенденция сохраняется. Число штурмов несколько спало, но совсем не намного. Спало незначительно, и они стараются компенсировать эту недостачу обстрелами и кабами.
Обстрелами сами кабами.
Это был пресс-офицер 32-й отдельной моторизованной бригады ВСУ Александр Бородян. Фрагмент утреннего эфира украинской службы «Радио Свобода». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 13 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Заявление Владимира Путина на совещании с силовиками о невозможности переговоров с Украиной, конечно же, было рассчитано и на внутреннюю российскую аудиторию, как на так называемую политическую элиту, так и на обычных граждан. Насколько эффективна вот эта привычная антизападная риторика Путина в условиях, когда на территории России находятся иностранные войска? Вот что об этом думает главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
Путин опоздал со своим обращением, он практически замалчивал в течение недели эту крайне болезненную для российского общества тему. На третьи сутки после входа украинской армии на территорию Курской области произошло заседание Совета Безопасности, где Владимир Путин сказал какие-то общие слова. Сейчас мы видим вот эту повторяющуюся риторику, хорошо нам знакомую с прежних времен. Он заявил, что Украина – это марионетки Запада. Ну, в общем, не очень понятно, зачем он отказывает Украине в субъектности. Видимо, имеет в виду, что Украина самостоятельно на такую дерзкую операцию военную бы не решилась, и поэтому нужно во всем обвинить Запад. Западом как-то легче и понятнее принять тот провал очевидный российского военного командования, который мы сейчас наблюдаем. Ну и дальше Путин сказал достаточно показательную вещь. Он сказал, что нельзя говорить с теми, кто проводит атаки на мирных граждан, угрожает объектам атомной энергетики и вообще вот ведет такое варварское вторжение. Мне кажется, что российский диктатор, когда он это произносил, он мог бы посмотреть в зеркало и, в принципе, увидеть того человека, с кем, по всей видимости, действительно, по его же собственным словам, переговоры вести нельзя, и это событие не последней недели, а событие последних 2,5 лет. Само совещание при этом было устроено крайне странно, потому что внезапно главным действующим лицом этого совещания стал глава района в Курской области, который отчитывался Путину, но, видимо, более-менее давал правдивую информацию о том, что 28 населенных пунктов в его районе находятся под контролем украинской армии, на что Путин, в общем, заявлял о том, что победа будет за нами, и якобы украинская армия по всему этому новому Курскому фронту в данный момент времени отступает. Мне кажется, это был урок о том, почему диктатура вообще не является государством в современном смысле слова. Диктатура обслуживает интересы диктатора и его ближнего круга. Диктатура живет внутри тех иллюзий, которые приятны в данный момент времени для диктатора. И диктатура, особенно в критический момент времени, когда что-то идет не по плану диктатора, видимо, зримо теряет связь с реальностью. И сейчас эту потерю связи с реальностью российского военного и гражданского командования российской диктатуры подтверждают, мне кажется, даже в том числе многие сторонники войны, сторонники Владимира Путина. Мы видим это по тому, насколько нервно и конфликтно реагируют на происходящее Z-блогеры и Z-пропаганды. И россияне прекрасно понимают, что государство их обманывает. Россияне, которые находятся далеко от границ с Украиной, счастливы в результате этого. Это все еще не их проблема, это не их война. Во всех смыслах слова. Путин, в частности, заявил, что якобы есть какой-то интерес к подписанию контрактов с Минобороной, но как-то пропаганда нам стесняется показать эти самые очереди в военкоматы. Их как не было неделю назад, так и сейчас нет, ничего не поменялось в этом отношении. Но действительно очень трудно как-то воодушевиться на тему защиты Родины, когда сам российский диктатор явно не воодушевлен и просто не может найти слова какие-то убедительные, в принципе, что происходит, да, и как бы что стало причиной этих странных и трагических событий. Все-таки действительно никогда на территории Российской Федерации не находилась до этого момента иностранная армия. Это впервые такое достижение от Владимира Путина. Я думаю, что россияне не удовлетворены тем месседжем, который им предоставляет российский диктатор. И они, и их общая стратегия заключается в том, чтобы как можно дальше отодвинуть реальность, сосредоточившись на своей собственной частной жизни, на своей работе, на своей семье. Это общий тоже эффект, мне кажется, жизни в диктатуре, когда ты не считаешь, что руководство страны и вот, или там руководство регионов, как нам местные жители говорят, в принципе, представляют твои интересы, и ты можешь каким-то образом на их решение влиять.
Это был главный редактор издания «Новая газета Европы» Кирилл Мартынов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Силовые структуры в России раз за разом оказываются не в состоянии предотвратить реальные угрозы безопасности страны, но по-прежнему эффективно борются с любым инакомыслием. Вчера глава межрегионального узбекского землячества Ватандош Усман Баратов был приговорен к 4 годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и вражды. Поводом стал пост Баратова в социальной сети «Одноклассники», связанный с обсуждением резкого роста цен на куриные яйца. В этом посте было изображение курицы и подпись «Фиг вам с маслом, а не яйца, верните петухов с фронта». Этот пост заметили так называемые Z-блогеры и написали на Баратова заявление в полицию. Вот как Усман Баратов, отрицавший, что фото курицы имеет какое-то отношение к участникам так называемой специальной военной операции, отреагировал на вынесение ему приговор.
У нас пока институции три ветви власти: законодательная, исполнительная, судебная. Судебная показала сегодня, что она является слугой. Распоряжение дал Путин меня посадить, Бастрыкину. Бастрыкин дал указание здесь. Поэтому судьи выполняют. В России нет отдельного независимого суда. Меня имел право только судить Международный суд. Потому что на должность судьи подписывает там президент указ. Все судьи не являются беспристрастными. Если я даже умру, все равно я победил.
Это был глава межрегионального узбекского землячества Ватандош Усман Баратов. Напомню, что вчера он был приговорен в России к 4 годам колонии по обвинению в разжигании ненависти и вражды. Ну, несмотря на все вот эти провалы силовиков, дети генералов ФСБ владеют имуществом на десятки миллионов долларов, ведут роскошный образ жизни и, кстати, с удовольствием отдыхают на курортах враждебных России европейских стран. Об этом говорится в расследовании издания «Инсайдер». Вот его фрагмент «Выводы расследования», представляет его автор Сергей Ежов.
Внутри ФСБ есть несколько служб. Так называемая первая служба занимается классической контрразведкой. Возглавляет первую службу Владислав Менщиков. Сейчас практически все имущество генерала ФСБ записано на его дочь, Татьяну Менщикову. Ей принадлежит поместье в химкинском поселке Новогорск стоимостью 500 миллионов рублей. А на фирмы, соучредителем которых выступает дочь главы первой службы, записано торговый центр в Черемушках.
Бизнес-центр рядом с Олимпийским. Особняк у метро Достоевская. Коммерческие помещения у метро Марксистская. На Ленинском проспекте рядом с Баумовской и Белорусской.
Оценивается все это имущество примерно в 3 миллиарда рублей. Есть ФСБ и вторая служба. Официально служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. На деле она больше занята борьбой с политической оппозицией. Возглавляет вторую службу Алексей Седов. У генерала двое детей. Сын Роман и сам начинал карьеру в ФСБ, а сейчас занимает пост заместителя гендиректора по корпоративной защите «Газпром Межрегионгаза». Есть у генерала и внук, сын Романа. Зовут Георгий Седов. Ему 25 лет. За неделю до мобилизации в России внук чекиста решил улететь из страны в Лондон. Второй внук Седова – гражданин Италии Вита Лонго Седов. Это уже сын дочери генерала Дарьи. Дарья не имеет официальных доходов, во всяком случае в России. Она замужем за итальянцем и тоже любит летать во время войны за границу. Любит кататься на лыжах во французском Куршевеле и Анастасия Задорина, дочка генерала ФСБ Михаила Шекина. У членов его семьи инсайдер находил имущество на 2 миллиарда рублей.
Это был журналист-расследователь издания «Инсайдер» Сергей Ежов. Полностью расследование, посвященное детям генералов ФСБ России, можно прочитать на сайте издания. Есть и видеоверсия этого расследования. Ну и последняя на сегодня тема. Ровно 400 лет назад, 13 августа 1624 года, первым министром Франции стал кардинал Арман Жан Дюплесси Ришелье, хорошо известный нам по роману «Дюма «Три мушкетера». Но насколько его образ, описанный в романе, совпадает с реальным кардиналом Ришелье, оставившим довольно заметный след в истории Франции и всей Европы? Об этом я беседую с обозревателем «Радио Свобода», историком Ярославом Шимовым. В романе «Три мушкетера» кардинал Ришелье, ну, это такой умный злодей, хотя, если разобраться, он, по-моему, пытается предотвратить государственную измену. В реальной жизни что это был за человек? Ведь все-таки первым министром тогда был назначен кардинал, ну, это вторая после Папы Римского, так сказать, должность в католической церкви, но как-то не вяжется это с тем, чем он занимался, будучи министром.
Ну, в общем-то, кардинал Ришелье был действительно очень умным, но его нельзя назвать, конечно, однозначным злодеем, потому что он был очень крупным политиком, ну, а политика и в те времена, ну, в общем-то, и в нынешние, она имеет сложные отношения с моралью, скажем так. Арман Дюплесси де Ришелье, так звучит его полное имя, он принадлежал к духовному сословию, но это тоже не было ничем неожиданным. Многие младшие сыновья знатных фамилий избирали духовную карьеру. Так случилось и с ним. То, что он был кардиналом, это высокое, так сказать, звание он получил еще, будучи очень молодым человеком, но это не помешало ему потом заниматься политикой во Франции на самом высоком уровне и следовать в первую очередь интересам Франции, а не интересам Святого Престола и католической церкви. Со Святым Престолом у него на разных этапах его карьеры были разные отношения, в том числе и весьма сложные. Ришелье вошел в историю как один из самых выдающихся французских политиков, администраторов и реформаторов. Его главной заслугой считается то, что он превратил Францию из такого, ну, скажем так, лоскутного королевства, где еще много было следов Средневековья, где было много крупных феодалов, владетельных князей, каждый из которых, ну, в общем, мог в определенной мере соперничать с центральной королевской властью. Государство централизованное, подчинявшееся Парижу, подчинявшееся королю, государство бюрократическое и управлявшееся уже, ну, скажем так, современно в каком-то смысле. И, кроме того, другая его заслуга как дипломат. Он был выдающийся дипломат, но, как ни странно, одновременно и полководец. Он несколько раз вводил в бой королевские армии, ну, не лично, конечно, на поле боя, а, так сказать, руководя ими с некоторого отдаления против внешних врагов. А в качестве дипломата он тоже был весьма успешен, и Франция в итоге к моменту его смерти в 1642 году оказалась одной из самых могущественных, возможно, даже самой могущественной державой тогдашней Европы. Вот такой совокупный портрет этого человека. Он был умен, хитер, когда нужно было, умел быть коварным и жестоким. Но, конечно, он не был однозначным злодеем, которым его иногда делали авторы популярных романов, в том числе отчасти Александр Дюма.
А как вы считаете, как ему это все удалось? Ведь все-таки существовал монарх, был король Франции, а тут первый министр, ну пусть и важная должность, но добивается вот этого всего и, судя по всему, фактически становится реальным правителем в стране.
Ну, эта модель довольно распространенная во многих монархиях, когда на престоле находится человек, ну, скажем так, не слишком властный. Людовик XIII, при котором, так сказать, властвовал Ришелье, и который, кстати, пережил своего первого министра всего на пару месяцев, был человеком, ну, находившимся в тени кардинала, но не настолько, так сказать, глупым и беспомощным, как его тоже иногда изображают. Они составили такой довольно хорошо работающий тандем, в котором король, ну, не сильно ревновал кардинала, хотя поначалу в молодости у них были не очень хорошие отношения, потому что кардинал начинал-то свою карьеру в окружении королевы-матери, Марии Медичи, матери короля, которая была в его юности регеншей, то есть правила за своего сына, и со сыном у нее были часто напряженные отношения. И Ришелье как раз возвысился как своего рода посредник между королевой-матерью и молодым королем. А потом они составили с Людовиком вот такой тандем, где Ришелье занимался, что называется, делами повседневного управления, а король по известной формуле властвовал, но не правил. То есть он одобрял основные решения кардинала, в детали особенно не вдавался, но служил таким символическим главой государства, но не только символическим, скажем так, главой государства, который не занимается микроменеджментом, говоря современным языком, то есть не влезает в каждые мелочи госуправления, оставляя это своему первому министру и его советникам. Вот так функционировала эта система.
Преосвященство нам обещал на небесайское блаженство.
Покуда жизнью живем земно.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».